Тут фотографии мне понравилась. Это у нас Татьяна Васильевна Аганесова, глубоко уважаемая. Здесь что понравилось? Вот вроде бы фотографии ничего особенного, да? Известна примерная датировка, 1916 год. То есть в стране идет полным ходом, идет крупномасштабный военный конфликт. Мужчины-то в основном, ну не в основном точнее, но есть здесь мужики вполне призывного возраста. Значит, они либо единственные сыновья в семье, или там единственные кормильцы. Там вот вплоть до конца войны там такое было изъятие в уставе о воинской повинности. Единственный способный к труду сын, при отце к труду неспособным. То есть даже если у тебя живы два родителя, оба родителя, но они оба уже престарелые и сами работать не могут, тебя не имеют права призвать, тебя никто не призовет на фронт. И вот одежда у них здесь, ну там есть предположение, что они занимались строительными или какими-то еще такими вот работами, плотницкими, каменными. Дело в том, что во время Первой мировой войны велось очень активное строительство, там чего только не строилось, и мосты, и предприятия в тылу, там за два года, в принципе, была создана с нуля практически целая отрасль промышленности, химическая, и требовались землекопы, плотники, столяры, каменщики, то есть рабочие строительных специальностей. И вот что просто показательно, вот некоторые, ведь посмотрите, вот лица, как будто сошедшие там, не знаю, вот с картин 19 века. А это же привычка человека держать себя, это вот как он воспитан. Кое-кто причёсан в скобку. Одежда у них у всех такая неброская, небогатая, но она удобная, практичная. Куртки там у одного, по-моему, даже из шинели перешитая. То есть, ну не шикуют люди, но зарабатывают тяжелым таким мужским трудом. Вот руки посмотрите. Вот на коленях вот держит руки, такие вот мозолистые, такие натруженные руки вот привычного к труду человека. Таких людей мало кто описывал. Их описывал, например, Иван Шмелев. У него отец-то был купец-подрядчик. Ну, там это 80-е годы 19 века. Но он хорошо их описал. Вот типаж за 30 лет практически не изменился. То есть, как мы видим, с одной стороны, законодательство было более такое, вот как-то учитывало, что в тылу тоже кто-то должен работать. Ну, с другой стороны, вот он целый. Вот то самое рабочее сословие, которое, собственно, которому жива была, росла и развивалась Россия. Именно вот такие вот труженики, которые не боялись никакой работы, вот они, видите, с достоинством держатся, очень так выглядят солидно, несмотря на небогатую одежду. Вот нравятся мне такие фотографии, которые передают дух эпохи.
А вот получается, что на земле, да, вот эта группа мужчин,
это не земля, это... Нет, это дощатый пол, он там проглядывает, это сено просто набросали, они как... Ну, знаете, как Филипп Филиппович, вы мне наследили у ковраха, все ковры, на коврах, а все ковры у меня персидские. Это просто, чтобы не таскали грязь, сено или солому, если не очень понятно что, а задник рисован, у задника это святое дело.
То есть студия, да?
Это студия, но студия, опять же, не богатая, где обслуживаются граждане тоже, в общем, не сильно богатые. Ну, к 10-м годам уже могли себе они позволить. Но задник имел любой фотограф, даже самый бедный. Более того, эти задники эксплуатировались. Вот бывают фотографии, по Туле ходила одно время коллекция фотографий, снятых в 1942 году, в Великую Отечественную, там какие-то немцы, оккупанты. То они вот на фоне дореволюционного еще задника, там был нарисован пароход, и на борту большими буквами написано «Крым» с «Ером», то есть с твердым знаком. То есть что добро-то пропадать, задник есть, и будем работать дальше. Паспорту дореволюционные ходили там. До 20-х годов, да какой, что паспорту, штемпеля революционные ходили до 1927 или 28 года. То есть эти вещи, которые, ну, тогда не шиковал народ, и любую копейку, любую вещь, конечно, берегли. И это вот в том числе и задник, ну, этот задник, может, еще в 80-х годах рисовал какой-нибудь заезжий живописец.